4. Солнце лезло в окно. Бледное, мелкое, втиралось под веки. Илья вспомнил сразу. Сел в постели, в своей, в прежней. Одетый, только сапоги стащил. Голова была тугая, наполненная какой-то густой дрянью. Мазутом, что ли. Язык клеился к небу, веки срослись. Посмотрел на свои ладони. Ладони были белые, у ногтей только темные каемки. От каемок этих тошнило. Без них можно было бы убедить себя, что все приснилось. Но просыпался он не из сна про трехгорку, а из мазутной ямы. В коридоре что-то будто еле пищало, дробно и невнятно. На кухне телевизор сам с собой разговаривал. Илья осторожно, как не у себя дома, прошел туда. Чужой телефон лежал на столе, и рядом Макаров. На скатерти были следы от пальцев. Как в бане кипятка с камней вдохнул. Сел, потому что не устоял. Стал тереть лоб. Навалилась тоска. Навалилось похмелье от убийства. Вчера было разложено перед ним полароидными снимками. Расплывчатыми, сбитыми. Он потасовал их отупело. Петя булькал дыркой в шее, валился в люк. Жирная полоса на бетонном полу. Потом снова стоял, живой, хитрый. Спрашивал, смотрел ли Илья кино какое-то. Потом отдавал ему свой пистолет ватными пальцами. Глаза его беспомощный, потерянный. Земная ось Пете в горло всажена, мир юлой. Небоскребы маяками в тумане. Не туда вывели. Все в тумане. Красные деньги. Таксист нахмуренный. Илья налил себе воды из-под крана. Шла ржавая. На вкус была, как будто зуб выбили. Распахнул окно, а тут воздух скис. Зачем? Что это переменит? Зачем? Ошибка, ошибка. И никак не попасть во вчера, не схватить себя вчерашнего за руку, не удержать дома. Он подобрал со стола телефон. Прочесть новости. Нашли уже, суку. О таком точно должны писать. Пароль торчал в голове, не забывался. Хотел и боялся новостей, а открылось на переписке с Петиной матерью. Только сейчас вспомнил про то, как вчера ей писал. А что писал? Что ты ей писал, мудло? «Привет, ма. Я соскучился».
«Ты уверен, что все хорошо?»
«Да, я просто напился. Завтра созвонимся».
«Хорошо. Спокойной ночи».
Метнулся обратно, посмотрел. Пропущенных звонков нет. Ждала, пока он выспится. «Подождите еще. Дайте с мыслями собраться. Сплю, сплю, сейчас». В Яндексе поискал. Рочдельское, убийство, трехгорная мануфактура, нападение. Каждый раз набирал, пальцы прыгали. А если сейчас выловит, тогда что? Тогда все. Сколько времени сейчас? 11? Неужели дождь отстирал асфальт как следует за ночь? А подъезд? В подъезде кровь была. Илья размазал ее грязным снегом, но при дневном свете она зажжется, будет глаза печь. «Сегодня суббота. Может, по субботам там не работают?» Труп. Хазин. Клуб-хулиган. Полицейский. Нет, пока не нашли. Или нашли, а не успели еще доложить газетчикам. Но это ничего не значит. Как только родные суки хватятся, тут же на Илью выйдут. Не хотелось об этом думать, но и увильнуть от этих мыслей было нельзя. Отыщут его быстро. Видео с камер наблюдений поднимут. В Москве этих камер 130 тысяч. Пока Илья сидел, всюду понатыкали. Среди вновь прибывших в колонию много было таких, кого по камерам и засекали, и обвиняли, и приговаривали. Каждый городской подъезд пялится в тебя одноглазо, лезет в жизнь, на всех трассах камеры развешаны, следят, запоминают. Раньше, говорят, они хотя бы видели плохо, а теперь прозрели. О чем вчера думал? Да ни о чем. О том, чтобы Хазину расчет дать. Илья глянул себе внутрь, в муть. Жалости к суке там не было. Раскаяния в том, что убил, не было тоже. Не горчило от греха. Хотелось бы почувствовать торжество справедливости. Это ведь единственный раз с ним в жизни, когда Бог отвернулся, и Илья успел по-своему справедливость навести. Расплата, ма. Нет, ничто там вчера не восторжествовало. Просто подонок сдох. Брезгливость к суке у Ильи была от того, как Петя некрасиво умирал. И к себе брезгливость от того, что он его смерть через трубочку, как клубничный коктейль из Макдака, втягивал. И злость оставалась на суку за то, что тот не смог с Ильей переговорить по-человечески из-за своего дырявого горла. А главное у Ильи было такое чувство. Конец ему. Никуда не деться. Люк откроют, таксистов допросят, и все, на следующий день постучатся. Ему еще на учет в полиции вставать положено. Не встанет, участковый придет. Даже если бы не Илья убил суку, все равно бы на него повесили. Откинувшиеся с зоны первые под подозрением. А тут еще и мотив. Вот он, вроде дома сидит. Но это как еще один полароидный снимок. Выхваченный из темноты миг. А в следующий миг будут Илью швырять мордой в пол, мять ему лицо, ломать руки, тащить его отечного на тюрьму. Кончилась свобода, не успев начаться. Херово Илья ею распорядился. Можно купить водки и ждать, пока придут. Можно самому явиться с повинной, чистосердечное написать. И что будет? В лучшем случае поедет обратно по железной дороге. Безвозвратно. За месть менту пожизненные дадут. Пока срок был исчислимый, можно было в себе человечка поддерживать, поддувать на него, чтобы тлел. Будет срок бесчетный, скоро потухнет. На зоне человечку очень мешает. Его для воли берегут. А не будет воли, лучше самому погасить, пока блатные его в моче не утопили. Если и не пожизненное, а, скажем, 20 лет, на 15... И кто тогда вместо Ильи выйдет с зоны? Куда выйдет? Из окна пахло зимой. Опять после дождливой ночи заморозки схватили. Илья высунулся за кислородом. Снаружи были перемены. Белое небо поднялось, мир раздвинулся. Стало ясно, что над Лобней есть еще другие этажи, что тут ничего не кончается. В мире дел было на 100 лет вперед. Видно стало рельсы, видно депо. И посреди депо кирпичную водонапорную башню, про которую он дошкольником думал, что она — остаток крепости. А за ней теперь, в дневной прозрачности, возникли незнакомые новостройки в 25 этажей. Нет, Лобня была не та. Не окаменела она, когда Илью забрали. Шевелилась, росла. Чужой это был город. Уже. А через 20 лет все будет вообще инопланетное. Нельзя вернуться никуда. Но главное — не возвращаться б на зону. Дико, дико страшно стало ему вдруг оказаться запертым в масляном решетчатом кирпичном ящике навсегда. Страшно лишиться пространства, воздуха, вида на многоэтажке, права ехать в поезде, ходить по улицам, смотреть на человеческие лица, право видеть девушек, право еще раз оказаться дома, дух этот домашний втянуть в себя. Только щербатые хари, серые робы, беспросветная мразота вместо ума и сердца, злые хитрые правила блатной жизни — леской, паутиной через каждую секунду натянутые. Только и хотят, чтобы ты случайно встрял, запутался, задергался, чтобы можно было тебя обобрать, напихать в рот тебе грязных тряпок и изнасиловать, обгадить и поржать над тобой, ухая гнилозуба. Только так человек может справиться с унижением и уничтожением себя, передавая унижение дальше, вмазывая в дерьмо других, иначе его не отпустят. Но за убийство легавого другая зона положена. Пожизненная, особый режим. Специально придуманная так, чтобы человека до самоубийства довести. В камерах слепящий свет круглые сутки, воздуха в день полчаса, передачи раз в год, обыски постоянно, даже с сокамерниками свыкнуться не дают. Перетряхивают все время, из камеры выход харей в пол, руками вверх, всегда бегом. А убить себя и никогда не позволят. Вчера казалось, воля неуютная. Сегодня от одной мысли о зоне жуть такая была, как будто пакетом душит. Бежать. Сейчас на поезд прыгнуть, пока паспорт еще не внесли в розыск. Соскочить где-нибудь под Ярославлем или там в деревне потеряться, в каком-нибудь заброшенном доме. Или машиной надежней. Но дороже будет, кто его за так повезет. Надо одеться, пока не поздно. Снова увидел свою измазанную куртку. Ее нельзя было. Что-нибудь другое, теплое. Зима. И продуктов с собой. Рюкзак. Есть у матери рюкзак. Но пока рылся в шкафу, потерял веру. Прятаться не у кого. В деревнях все как на ладони, чужаков сразу видно. В городах без денег и двух дней не протянешь, а деньги на исходе уже. Снова выглянул в окно. Нет полицейских машин. Снова в интернет кинулся. Рочдельская, Трехгорка, Хазин, убийство. Еще телефон. Могут ведь проследить по телефону. Могут, конечно. Запеленгуют в два счета. Выбросить его. Выбросить. О, идиот, как о таком-то вчера не подумал. Вчера было все равно. А сегодня такое чувство было, что вылетел за рулем хлипкой китайской легковушки на гололеде за ограду Москвы-реки, нырнул в темную воду, электрику заклинило, двери заперты, и из решеток воздуховода хлынуло ледяное крошево. Вроде ты и живой еще, но уже и мертвый, льдом захлебнувшийся. Не выбраться, не сбежать. Вдруг телефон затрясся в руках, беззвучно, но от этого еще хлеще пришлось Илье по заголенным нервам. «Мама!» Он пялился в экран. Хотелось сунуть телефон в мусорку или под воду, чтобы там захлебнулся и замолчал. Подойти, прошептать что-нибудь. На заседании, на встрече, у начальства. Суббот сегодня, какая встреча? Илья быстро-быстро попытался вспомнить Петин голос, Петина произношение. Было оно какое-то особое. Чуть вроде грассировал он, и голос у него был выше. «Ма?» — попробовал вхолостую Илья. «Я не могу сейчас...» Фальшак. Телефон все дрожал, дрожал, как Петя вчера мелкой дрожью кончался, когда сосуды у него стали без горючего дрябнуть. И точно так же Илья стоял и смотрел, околдованный и бессильный на это. Прозвонил, сколько оператор позволял до автоответчика, и затих. Илья вытер со лба пот, стал равнять пульс. Если бы ответил, дал бы петуха. Вот что было страшно — поговорить за мертвеца с его матерью, покривляться тонким голосом. Вот тут бы не сорваться. Прозвенел звоночек, у вас голосовое сообщение. Илья набрал номер, который было сказано. Сделал телевизор потише.
«Петюш, ты спишь еще? Набери, пожалуйста. Хотела поговорить с тобой. Папин день рождения обсудить. Ладно?»
Голос у нее был совсем на материн не похож. Надтреснутый, заискивающий какой-то. Стыдно было его таким слышать. Автоответчик спросил чеканно, не желает ли Илья повторить сообщение. Илья сказал «повторить» и еще. Осколки чего-то громадного, вдребезги разбитого, кололись в этих ее коротких словах. У суки с его матерью были совсем другие отношения, чем у Ильи со своей. Илья отнял, наконец, телефон. Все. Только зачем ждать, пока за ним придут? Илья потянулся, взял со стола пистолет. Повертел, нашел, как обойму достать. Заряжен. Ну вот и хорошо. Оборвалась струнка в голове, зазвенела. «Да насрать на вас, на всех! Пока!» Он разделся, пошел в душ, включил там погорячей. Вчера не мерз, а сегодня не мог согреться. Где-то наверху завыли трубы. Под ванной дежурил таракан, усы торчали. Ждал, пока Илья вышибет себе мозги, чтобы отвести его душу в ад. Терся губкой тщательно. Двое суток поезда надо было отскрести, 7 лет зоны и еще вчерашний целый день. Лилось слабо, толчками, как из вскрытой вены. Жалели там ему воды, намекали ему, не хотели, чтобы он чистеньким отходил. Как там на Макарове? Передернул, патрон в патронник, с предохранителя снять, и все. Жесткий спуск у него, интересно. Было интересно так, отвлеченно, как будто это Ильи не очень касалось. Стреляться все равно быстрее, чем вешаться и чем прыгать. Вешаться, пока задохнешься и обделаешься уже, и намучаешься, и передумаешь, а рассказать об этом некому будет. А прыгать с третьего? Ментов только смешить. Случился раз на второй год, когда Илью на зоне в угол загнали. Он тогда ляпнул маме по телефону, мол, готов покончить с собой. Она сказала ему строго, чтоб не смел. «Самоубийцы навсегда в ад идут, мы с тобой больше не встретимся». Ну и перетерпел. Не смог матери ослушаться. «А все равно не встретимся, ма. Так и так». Тер ребра, ползал бессмысленным взглядом по разлинованной на квадраты стене. Стало равнодушно. Решился уже. Остается сделать. Швы между кафелем были где темными от плесени, а где белыми. Странно. Как будто мать стала отмывать, но не домыла и бросила. Может, так и было? Может, на этой ванной и перенапряглась? К его приезду убиралась, готовилась и... Илья застрял. Мама. А если он сейчас застрелится, что с ней будет? Кто ее заберет? Кто похоронит? Где? Что вообще делают с мертвыми, у которых своих живых нет? Зарывают на каком-нибудь муниципальном кладбище? Сжигают из экономии? А что вместо надгробия? Табличка на деревянной палке? Ничего? Поддал еще горячий. Не спасло. Нет, нельзя. Так нельзя с ней. Вылез мокрый. Полотенце забыл. Таракан отступился, спрятался до поры. Илья прошлепал в комнату, нашел у мамы чистое полотенце, обтерся. Похоронить ее сначала по-человечески, а потом что угодно. В коридоре все еще пульсировало, пищало придавлено. Наверное, у соседей что-то за стенкой. Но на что хоронить, если все истрачено? Он вернулся в кухню, закрыл окно, убрал пистолет с глаз, заварил чаю из 3 пакетиков, сел. «Ты же здесь, сука! Я тебе глотку продырявил, но ты тут! Твоя душа сидит в этом черном зеркале! Ты тут забэкапился и смеешься надо мной! Смотришь на меня через глазок камеры, ждешь, пока прибегут из твоей сучьей корпорации меня давить! Тут ты!» Илья сжал телефон в руках, чтобы задушить его. «Нет, нельзя душить и нельзя выбрасывать. Надо Петину маму успокоить сначала. Надо было что-то написать ей. Написать ей, чтобы она не звонила пока. Чтобы дала ему подумать. Но как ее об этом попросить? Говори, сука, отвечай. Я от твоей памяти пароль подглядел. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Детский, идиотский пароль. Ты тут теперь у меня в клетке». Не дам тебе покоя, пока ты меня врать не научишь. Пока не выручишь меня, падла. Ты мне должен. Ты мне должен. И жидкой своей юшкой ничего не отдал. Илья влез в сучью с матерью переписку. Да, я просто напился. Завтра созвонимся.
Хорошо. Спокойной ночи.
Стал отматывать разговор вверх, туда, где вступал вместо Ильи сам Петя. О чем они там писали друг другу? За что можно уцепиться?
Приедешь на выходных?
Мать, у меня служба без выходных. Сколько объяснять?
Так-так, еще говори. Ты ведь у нас уже сколько не был.
Сама знаешь, кому надо сказать спасибо.
Поднялся еще выше, еще дальше, в прошлое. Петина мама писала старательно, расставляла все знаки препинания и часто представлялась Пете заново, будто не понимала, что ее номер определяется.
«Петя, это мама. У тебя все кончилось. Тебе можно позвонить?»
«Мать, я сам наберу, когда можно будет. Пока буковками».
«Ладно, напиши хотя бы Нине. Она места себе не находит».
«Да сам разберусь».
Что кончилось? Илья покрутил еще в прошедшее время, но ответов там никаких не нашел. Но бывало, кажется, так, что Петя переставал подходить к телефону и сам звонить не мог. Собрание? Или спецоперации? Он же оперативник, а не кабинетная крыса, так? Надо найти его переписку с другими ментами. Там подскажут правильные слова. Выскочил в список контактов. Пустые чужие имена, фотографий нет, званий нет, людей за номерами не увидеть. Стал смотреть внимательней. Можно начальство найти. Начальство по имени-отчеству должно называть. Таких сложносоставных людей у суки в телефоне было немало. Но эти люди, видно, любили говорить своим голосом. Да чтобы их слушали внимательно. А утруждать себя азбукой они не хотели. Алексей Алексеевич, Роберт и Арамовичи, Михаил и Марковичи, Антон и Константиновичи. Все были будто неграмотны. Нашел только какого-то Игорь К. Работа. Ха, работа. А что теперь делать? У кого-то такая, у кого-то кадилом махать. Вертухаи вон на зоне тоже работают. Завтракают с семьей, бутерброды собирают, детей в макушку чмокают, садятся в Ниву и едут недалеко от дома сторожить упырей. А из залетных граждан упырей лепить, потому что только упыри язык знают и других учить не хотят. Возвращаются перекошенные домой, накатывают водяры, гоняют жен и детей порют. Призвание. Вот и сука своей работе себя, наверное, целиком отдавал. Игорь К. печатал телеграфным стилем, как будто из блиндажа радисту надиктовывал. Но диктовал так, чтобы враг, если перехватит, не разгадал. «Хазин, закладка, окей?» «Хазин, ДС говорит, в недр через нет». «Хазин, вызывают УПР». Петя отвечал ему так же односложно. «Понял, принято». Илья потер виски. Надо было пытаться, пока она тревогу не подняла. Стал набирать ей. «Ма, не переживай», но осекся. Посмотрел, каким тоном сука с ней сношался, исправил «ма» на «мать», перечитал еще Петины рявканье, попробовал, как он. «Мать, работа! Срочно вызвали в управление. Дело какое-то. Не могу говорить». Было неловко втыкать в маму восклицательные знаки, но Петя так делал. Надо было за ним повторять, чтобы она подлога не заметила. Отправил и замер. Включил звук. УПР — это ведь управление? Все он правильно у Игоря К. разобрал. Или в чем-то ошибся? Сколько вообще мать про Петину работу знает? Через долгую минуту тренькнуло.
«Ты ведь помнишь про отцовский юбилей?»
Вот оно. Голос она не признала бы, а текст спутала. В тексте дыхания нет.
«Все я помню.
Жду твоего звонка».
Сообщения от нее приходили не сразу, как будто шли медным кабелем из Америки. Медленно она писала. Мать у Ильи тоже набирала сообщения трудно, неуверенно, тыкалась в кнопки полуслепо. «Отцовский юбилей. Что же он сам-то не позвонит? Сюрприз для него готовит, что ли?» Илья поискал в контактах папу. Не было папы там. Поискал отца. И отца не было. Как же это? Умер, может? Может, это не юбилей, а годовщина? Стал бы сам Илья из памяти стирать номер своего умершего отца. Или оставил бы в телефонной книге. Оставить глупо. Номер ведь отдадут другому безвестному человеку, который на звонки покойному будет раздражаться, клясть и прежнего хозяина, и всех звонящих. Вон и могилу-то через 50 лет свежим мертвецам пересдает. А уж телефон. А стирать? Жесток, что ли? Материн номер Илья точно не смог бы стереть, если бы и было откуда. Но про отца не ясно. У Ильи отец умереть не мог, потому что он никогда и не жил. Так, сейчас Петина мама подождет немного, пока сука на собрании, в управлении. Есть час, есть два, может. За эти 2 часа нужно исхитриться и еще хоть день у нее отыграть. Весь WhatsApp под завязку был забит кляузами от застуканных и посаженных на привязь нариков, которые, чтобы только не присесть самим, наперебой закладывали своих, друг друга, дилеров и родных. Тут можно было потеряться. Поверх всех имен была пустая строка с лупой. Поиск. Илья эту строку начал заполнять. Управ. Понять, о чем там может пойти разговор. Вывело его на какого-то Синицына. Синицын писал. «За эту тему надо будет в управление еще заслать, учти». Хазин отвечал. «Не учи ученого». Была, значит, какая-то тема. Но к Илье это касательство не имело. Что там еще у Игоря? В недр? И ему откопало тут же несколько разговоров. Люди-инициалы слали Хазину свои шифрограммы. Но Илья не к ним обратился. Нина. «Я же объяснил, у меня внедрение, я не смогу». «Кто это Нина?» «Та базарная баба с Трехгорки». Он открыл переписку, нескончаемую. Если бы телефонный экран эту переписку не отсекал с обоих концов, можно было бы, наверное, ее от земли до неба раскатать. Скользнула фотография. С вытянутой руки девушка снимала себя сама. Нет, не та губастая, которую Петя золотыми котлами к себе притягивал. Точеная девчонка, каштановые волосы дерзким каре, круглые очки со стекляшками вместо линз, пальто нарочито великое, будто парус на ветру. Красивая. Юная. Кажется, не порченный какой-то. Что такое с Петей Хазиным делать? В добавлении к восклицательным знакам в каждом Нинином сообщении были круглые рожицы, картиночки, человечки. Они от этого казались детскими, будто изрисованными цветным карандашом. Как открытки, которые Илья маме в садике делал ко всем штатным праздникам. Мать у суки телефоном пользовалась наивно, неуверенно. Товарищи по работе, как в рацию в него буквами лаяли. Но Нина здесь была в своей стихии.
«Тебе нравится пальто? Не слишком весеннее?»
«Нормально».
«Дико хочется зиму проскочить, чтобы уже весна. В общем, я его купила».
Петя с ней вдруг тоже позволял себе то желтый кружок с улыбкой, то какую-то придурковатую пиктограмму. Илью чуть кольнуло в зареберье. Странное было чувство, как будто подсматриваешь за целующимися. «Подожди, Нина, не забалтывай. Там про внедрение было что-то».
«То есть ты опять пропадешь? Даже говорить не сможешь?»
«Я буду писать. Там люди будут вокруг. Я же объяснял, что это такое. Все время будут. Писать смогу. Может, позвоню, если получится».
Внедрение. Опер косит под дилера или в группу заходит с легендой. Восьмерит подворов. Берет в разработку, чтобы ниточки все в грибнице выследить. Ни одной случайно не порвать. Известная схема. Те, кто реально сидел по 228-й, рассказывали. Когда это было? 1,5 года назад. Родина может и снова назначить. А что другие про это говорили? Поточнее бы, не бабьим диалектом. Но к мужикам Илья возвратился не сразу, хоть и торопился. Не выдержал, мотнул ленту вверх. Есть там? Было. Нина зеркало фотографировала, а в зеркале была она сама. Загорелая, худенькая, под ребра живот буквы «Л» втянут, пупок пуговичный, рукой обнимает грудь, прикрывает, но руки не хватает, запястье слишком тонкое. А там сок, там поспело все, там уже распирает, и коричневый сосок между пальцев глядит любопытно, как в замочную скважину. Ключицы выступают, а где ключицы сходятся, там вместо колье почему-то квадратный штрих-код черной свежей татуировкой. Стоит в полоборота, поджарая, но выточенная ласково, без углов. Глаз не отвести, и ни одной ее линии лучше не прочертить. Хороша, сучка. Прислала себя этой мрази, чтобы он по ней честнее скучал. Захотелось еще ее найти, полюбоваться. Пульс разогнался. И идиотская ревность к Хазину резанула. Пока он бикс вокзальных к себе придавливал, было терпимо. Но это как к нему попалось? Еле отрезвел. За уши оттянул себя от замочной скважины. Смешно, конечно. Завтрашний мертвец ко вчерашнему мертвецу живую женщину ревнует. Юную совсем женщину, весеннюю не к месту. Будущую еще долго-долго жить, уже когда и от Пети, и от Ильи одна гниль останется. Черт. Ладно, нет времени. Внедрение и... Опять вышел на Синицына. «С внедр все! Сворачивай!» — кричал тот. «Шлю группу!» — откликался Хазин через секунду. Продолжал уже спустя несколько часов. Спокойнее, размереннее, выдерживая паузы. «Приняли груза 20. 5 можно в сторону», — докладывал Синицын. «Давай в сигнал про это, Вась!» — перебивал Хазин. «У меня не установлен». «Так установи, балда! WhatsApp шифруется же!» «Хер твой шифруется! Все ключи на Лубянке давно!» Потом уже только о встречах договаривались. Петя опаздывал, Синицын психовал. Но груз больше в суе не поминали. «Можно 5 в сторону. Приняли 20. Конфисковали, что ли? Что еще за секреты у этих могут быть?» «Сигнал». Илья вышел в меню, пошерстил иконки. Петин телефон был замусорен самым невообразимым. Набитые черти чем папки громоздились завалами. Фоном к ним шел внедорожник Мазерати на морском побережье. Еле отыскал какой-то сигнал в тайнике, заложенный между аркадными игрушками. Вошел. Тут не так тесно было, как в WhatsApp-е. Сюда не всех звали. Но Синицын здесь околачивался. Илья заглянул ему внутрь. «Что твой абрек? Будет брать?» «Не торопи, Вась. Серьезный чел, нельзя давить. Я скажу, когда». «Долго не могу ждать. Че, если ФСРы?» «Не ссы». Илья отстал от Синицына. Правильно ли он все про Петю понял? Конфискат налево толкал. «Правильно». Он отодвинул телефон, глотнул черного передержанного чая. Положил 3 ложки сахара, размешал. Сахар в холодном чае кружил, как пурга за полярным кругом. Не желал таять. Тут, сука, Илью не разочаровал. На это Илья и ловил его там, на трехгорке. И подловил. Ничего в этом такого, что мусора у одних товар принимают, а другим сами спихивают. На зоне это тоже по 228-й рассказывали. Илья всегда слушал, как боком причастный. Должен же у людей бизнес быть, как им на один оклад существовать. Только что контроль за оборотом наркотиков ментам отдали. До этого была отдельная служба, ФСКН. А до того, как ее переименовали в ФСКН, она называлась ГНК, Госнаркоконтроль. Но уже тогда шутили, Госнаркокартель. Смешно. Не Илье Петю судить. Все одно, кончились его дела. И Илье недолго оставалось, чтобы свои завершить. Надо было им друг друга отпустить, а за кем какие секреты от прошлой жизни еще тащились? Важно ли? Или важно? Подумал, закрутил сахарный вихрь против часовой. Переписка совсем недавняя была, пара дней ей. Вряд ли все случилось уже. Груз, значит, у Синицына этого где-то, а деньги у Абрека. Все ждут обмена. Но без суки у них ничего не выйдет, а сука лежит лицом в сточной воде. Илья поискал в сообщениях еще груз и товар. Какие-то старые перепалки выскакивали, находила в архивах грузишь и нетоварный. Осадок всякий взбалтывало со дна Петиного телефона. А Брэк, ясное дело, в контактах так зваться не мог. Илья тогда поехал алфавитом прочесывать все мусульманское. Многое вытянул, но в месседжах ничего подходящего не было. Посмотрел в WhatsApp, посмотрел в сигнале. Вяз в каких-то терках с чеченами, помогал освободить пузатых азербайджанцев, принятых в клубе с порошком. Но это все не свежие были истории, только по недоразумению или для хроники неудаленные. А нового, после того, как 20 конфисковали, ничего. Попробовать? Надежда идиотская, дерзкая, пухла в нем, набиралась соков. Что Илье терять? Да нечего. Кому долго жить, у того ставка высокая. А Илья ставил на кон всего-то день или два. Все, что было. Договориться за суку с Абреком. Перехватить денег, сколько там полагается за 20 неизвестно чего. Товар пускай он с Синицына этого спрашивает. Соединить их, разберутся как-нибудь. Или перережут друг другу глотки. Им эти деньги зачем? На Мазератти на какой-нибудь. Шмаром в топку закидывать, чтобы любовь не гасла. На море синее поехать. К дому добавить этаж. Шелуха. Илье нужнее. Ему мать пристроить надо. Можно ведь успеть. Место нормальное выкупить, гроб приличный. Что там еще положено? Спросить у тети Иры, опытного человека. Венки. Попросить за все прощение, расцеловаться и сгинуть. Если деньгами заливать, все успеть можно. Последнее волшебство в мире осталось — деньги. Уже кончался завод, но провернули Илье ключ в спине, дали еще немножко куража побегать. Скажи ему неделю назад, кто, что он от такого расклада окрылится, он бы такого человека зубами загрыз. Но вот сейчас ходил по квартирке в полотенце на бедрах широким шагом, тер руки, пытался подумать, как сложить мозаику. Хотелось выручить маму. «Ну давай, сука, побазарь со мной! Кому ты хотел кумар свой сбагрить?» Молчит. Илья разболтал упрямый сахар, вылил в себя весь стакан, и сахар расшевелил окостеневший ум. Придумал, как разговорить Петю. «Приехал ты! На телефон все пишется!» Он перебрал приложение, отыскал диктофон. Если Хазин Илью просто из азарта писал, незнакомого взять в оборот, чтоб пятничный вечер зря не пропадал, то партнеров он и подавно должен был всех к себе в диктофон упаковывать. Для подстраховки. Последний файл был и вправду Илье посвящен. Включил, подождал.
«Помнишь меня?» — спросил у суки Илья. «Я 7 лет назад уже раз приехал так с тобой».
Петя шептал что-то в ответ, но сейчас опять не было времени разбираться. Запись была 4 минуты. Кончалась, когда сука нагадал пароль и хотел кому-то за помощью звонить, но срок истек. Точно. Файлов тут была длинная цепь. Стал слушать один за другим.
«О, Хазин, прикрой-ка дверь. Все сделано». «Да, Денис Сергеевич, но ждем пока, телится». «Но когда готов будет, ты не затягивай. Я там почти договорился на твой счет уже. Можешь красивый бокал готовить. Поглубже, чтобы прочувствовать момент».
«Так точно».
«Еще просят немного натурой».
«Принято. Беру на себя».
«Лучше с собой бери. Там шашлычок намечается. Я введу в курс». «Ну, бывай. И не затягивай, понял?»
«Всего доброго, Денис Сергеевич».
Оборвалось. Илья открыл следующий файл. Все по номерам, ни один не назван.
«Ты, паскуда, не знаешь, что это? Даже я знаю. Это оборудование, уебок. Для гровинга оборудование. Что ты тут, помидоры голландские разводишь? Да тут у тебя теплица целая. Хера себе. Свет. Эй, Костомаров, живой пергруппу внутрь».
«Товарищ милиционер, слышите, ну давайте это самое. Да чё, это я мяту, к чаю. Ну чё, группу, давайте пообщаемся».
Ты мяту у меня всю сожрешь сейчас, говно! Усек ты! Ты взятку мне, что ли, суешь? Ты охерел! Тебе еще задачу взятки впаяют! Костомаров, берем этих укурков и все тут опечатываем. НТВшников давай сюда, пускай снимают улов.
Дальше было еще на час бубнежа, соплей, мычания, но слушать было ни к чему, не то дело. Так, скорее, что тут еще? Еще, допросы, очные ставки, разговоры за обедом. Убитый час.
Маг, ты? Салам, товарищ милиционер. Ты когда расчехлишься? Пиши в телеграм. Кто такое по телефону говорит? Сам знаешь, все слушают. Или сам меня палишь? Ладно, сиди ровно. Напишу в твой телеграм тебе.
Еще один мессенджер. Так поискал сяк. Наконец нашел-таки в телеграме Магомеда Дворника.
Короче, пацаны говорят, бабки будут через неделю. По месту поговорим, то старое больше не катит.
Сообщение вчерашнее. Неделя. Хазина это устраивало. Илью нет. Неделю сумеет он ломать комедию, кривлять из себя суку, Петю Хазина. Илья встал, прошелся. Два шага в один конец коридора, два в другой. Снова писк. В уши по капле. На натянутых нервах пиликало. Взял аккуратный телефон, написал Петиной матери. «Срочно отправляют, внедрение, неделю без связи». Она попыталась позвонить, но он не подошел. Мать бросила трубку посреди гудков. Может, боялась при начальстве вызывать сына на разговор. Потом накорябла.
«Ты не можешь отказаться».
«Нет, мать, не могу. Это служба».
Это Илье непросто далось.
«Ну хотя бы смски сможешь писать?»
Илья выдохнул. «Нельзя сейчас перегнуть. Она чувствует что-то. Да все она чувствует. Пусть только думает, что это тревога из-за того, что грядет, а не от того, что уже стряслось». Осторожно, боясь спугнуть ее, вывел на экране «СМС? Да».
«Черт бы проклял твою службу!»
«Это пожалуйста». В первый раз за утро набрал полную грудь воздуха. Умылся холодным, поставил щи на огонь.